Сейчас я хочу попросить выйти на эту, на нашу сцену Виктора Павловича Зуева. И напомню вам, что Виктор Павлович Зуев был участником наших гдынских чтений, хорошо был знаком с Юрием Ильичем. Юрий Ильич в последний свой визит в 2005 году даже принимал участие в праздновании дня рождения Виктора Зуева. Виктор Зуев – переводчик, поэт, прозаик, много занимается непальской культурой. Был им организован вот этот вот непальский десант наш, 11 человек. Мы приехали в Непал и участвовали в днях русско-непальской дружбы, которые происходили в Катманду вот в апреле месяце этого года. Вот эту встречу в какой-то степени Виктор Павлович готовил там около 5 лет. Вот мы ее задумали еще в 2005 году. В апреле 2010 мы ее осуществили. Недавно у Виктора Зуева вышла книжка «Время без часов», презентация которой тоже прошла во многих городах России. Говорили о ней в Катманду и в Польше. Пожалуйста, Виктор Зуев, еще раз напомню, поэт, прозаик, переводчик.
Это я.
Путешественник.
Это я не скрываю. Которую говорила Алона Звонарева. Вот. Но я не могу сказать, что я готовил там 5 лет десант наш в Непал. Ну, может быть, была такая мысль, конечно, но так что я целенаправленно занимался этим, и так готовил, так сказать, как говорится, землю рыл. Нет, ну мы говорили, хотелось нам, были какие-то другие еще мысли по поводу Непала, но наконец было действительно организовано его, было на самом деле организовано русским посольством в Непале, обществом дружбы и сотрудничества России и Непал. Значит, нашими дружными организациями в Непале. Неделя культуры в Непале. Вот, значит, действительно там участвовали наши. А участвовали в этой неделе наши некоторые здесь присутствующие писатели. Вот Наташа Баженова почему-то не приехала, наверное, в Боснии завязла в снегах. Там снег был, когда мы выезжали сюда. И, значит, но тут вот в книжке стихов всякие разные отсылки. Паша Басинский называет русским индусом там, и так далее, и так далее. На самом деле я об Индии, об индуизме никогда не писал. И в этой книжке нет никаких стихов о Непале. Есть просто упоминание там о Катманду, где стихотворение одно начатое в Иерусалиме, закончено было там. Но, видимо, Паша Басинский обнаружил там какие-то, он очень любит и индуизм, и показалось ему, что там как-то где-то что-то вот такое кроется. Ну, я, собственно, и не сопротивлялся, потому что писал не я, писал он. И мы говорим о русских мифах здесь, да, мифах. И вот это один из таких вот мифов. Ну, почему бы и нет? Пусть кому нравится, это все воспринимает, а кому нет, есть интернет, там все можно узнать обо мне. Вот. Но это не главное, это не главная тема. Я действительно интересуюсь Непалом, и писал о нем много, и много статей написал, и надеюсь, что книгу напишу. Так просто получилось, что туда съездил один раз, а потом туда стал, так сказать, ездить еще. Мне там действительно нравится, и так получилось, что я подружился со многими непальскими писателями, поэтами, естественно, с теми, которые учились в России и говорят по-русски. Там таких много, там примерно таких 6 тысяч человек. Не только писателей, а вообще выпускников советских вузов. И ну, так получилось, что в конце концов вот в газете, значит, когда мы были в Непале, мне дали газету, мы не важно, друзья, называется она «Кантипур». «Кантипур» — это в середине. Кантипур — это, значит, второе название Катманду. Катманду это название Неварское, Невара, коренное население Непала, их сейчас меньше 10%. А Кантипур это непальское название, Хасы. Сейчас там на этом языке, на непальском, говорит примерно половина населения. Непал страна не такая уж и маленькая, 1000 километров в длину, там 200 в ширину и 9000 в высоту. И там живет 80 народов народности. Так что и многие из них имеют свои системы письменности и так далее. И, значит,
самая середина.
Вот. И в этой газете Кантипур, то есть Катманду, это одно и то же, вышла такая небольшая заметка вот про вашу покорную слугу, где, значит, его, то есть меня назвали, заголовок такой, непальский поэт, пишущий по-русски. Это тоже одна из легенд, пусть она будет, почему нет. Ну, не самая главредная из них. В Непале, значит, все знают, что существуют такие вот писатели. Самый главный Горький, Роман Мат, переведен дважды там, два перевода. Толстой и я. Ну, потому что я не скрываюсь, приезжаю, говорю, что да, вот я есть, я, так сказать, дружу с непальскими поэтами, писателями, там, лишними, значит, риски. Отравили, осуждают, но вот так, нельзя по-другому.
Родители никогда никого не осуждают.
А вот тем более не осуждают. Поэтому буду продолжать это все делать. Вот. Ну вот так, в двух словах, это о непальской теме. Я переводил непальских поэтов и, так сказать, ну, не сказать, чтобы заставлял, но провоцировал переводить их, вот скажем, от Сергея Казначеева, автор предисловия к моей книжке стихов, переводили непальских авторов. Какие-то переводы я публиковал в разных российских и не российских, но русских журналах. Каких-то нет. Ну, будем стараться дальше это делать. Никто не знает ничего в этой стране, кроме того, что там есть Эверест, туда надо лезть зачем-то. Кругом валяется мусор, баллоны использованы, трупы, потому что никто восходителей, которые там умерли, вниз не забирает. В общем, это довольно невзрачно. Я туда, конечно, не лазил. И здоровье не позволяет, не собирался никогда в жизни, но вот, и люди платят за это большие деньги, вот туда полезть, но кроме этого существует Непал с фантастическими памятниками, вот слово, скажем, не надо соврать, вплоть до того, что, значит, знаменитый непальский архитектор по имени Арнико был приглашен в Китай, чтобы научил китайцев строить пагоды, там, значит, ступы, дворцы там и так далее. Вот и дорога, которая до сих пор существует из Катманду в Пекин, ну, в общем, в Китай, носит имя его, этого архитектора непальского. Это, так сказать, апропо. Ну, я, значит, вот пишу все, что в голову взбредет, там, стихи, рассказы. Вот книжку написал такую вот. У меня просто книжки этой нету. Называется она «Аральский тупик». «Аральский тупик» рассказывает о крупнейшей катастрофе экологической второй половины 20 века. Значит, ее... В общем, она считается лучшей книгой на эту тему, потому что никто, кроме меня, внятно об этом мне не рассказал. Что же там такое произошло? Я попытался это сделать, написав несколько статей, которые журналы, отправившие в командировки, не смели публиковать в советское время это было. И вот вышла книжка в начале 91 года. Есть большой интерес к ней, судя по интернету. Я, наверное, ее... То есть, не наверное, а, конечно, я переиздам поправками соответствующими. Вот. И, ну, книг написано штук 10, так, примерно, я так думаю. Или 11. Ну, в общем, написано что-то. И вот такая книжка рассказов «Этический императив». Она выходила двумя изданиями, но небольшим количеством экземпляров. И давайте я вот прочитаю хотя бы один рассказ. Они тут у меня короткие. Тут есть цикл рассказов, называется «Несказочная история». В этой книжке самых коротких нет, но вот у меня новые есть, которые публиковались там в журналах, и самый короткий из них занимает треть страницы. Здесь, к сожалению, таких нет, но на страницу. Вот. И вот тут Лена Черникова была. Лена Черникова. А сейчас что-то она куда-то выйдет дышать воздухом. И она два, по-моему, рассказа меня приглашала еще читать лет 10-15 назад. Вот в том радио, в котором она там работала. Я эти рассказы прочитал. Один из них прочту вам тоже. Он такой короткий и смешной. Который я опубликован в журнале «Кантибор», это Наташа Баженова нарисовала, ну как она тут любит их рисовать, мой портрет, и значит он там у них в пальцах в обществе дружбы Непала с Россией, он там у них висит, а вот значит репродукция, значит, они меня снимали долго, с разных точек, там я не знаю, раз 20, и в конце концов опубликовали репродукцию Наташи Баженовой. Ну, беднее. Если это интересно, я начну с рассказа. Да? Нет? Значит, называется «Японец из Корсакова». Корсаков – это порт на юге Сахалина, незамерзающий, который основал адмирал Корсаков. Вот. И, ну, собственно, вот такая отправная точка. Один японец из Корсакова приехал в Корсаков из Японии. Приехал не с обывательской целью, туристической, как это заведено у японцев, особенно если они из Корсакова. А это, так сказать, такое примечание. Одно время, как вы знаете, Юр-Сахалин был оккупирован Японией, и до 1945 года, с 4 или 5 года он, значит, принадлежал Японии. Вот. И японцы туда приезжают посмотреть, что там от них осталось, поностальгировать, подумать о рыбе. Приехал он, приехал не с туристической целью, как заведено у японцев, особенно если они из Корсакова, а с тамы, что ни на есть обрядов. Ему как раз исполнилось 62 года. Возраст, по мнению японцев, ответственный как раз середина жизни. Приехал он, как и положено, на собственной трехпалубной яхте с оркестрами, фейерверками, песнями, плясками, выстрелами, музыкой, девочками, которые в полуголом, мягко выражаясь, виде, пользуясь разгаром лета и безветренной погодой, время от времени вываливались за борт, где добросовестно и без грусти, без жа, коллективно барахтались, дожидаясь вылова. Другой человек из села Кетон, а по-нашему смирно их райцентр, где, кстати, я родился, расположенный на том же острове Сахалине, но не японец, а достаточно русский, поехал в Кетон из Москвы. Он ехал японцам наперерез и вполне мог с ним пересечься, ну, хотя бы в том же Корсакове. Но в результате не пересекся, может быть, даже по той простой причине, что совершенно с этим японцем не был знаком и даже не подозревал, что японец из Корсакова решил приехать в Корсаков из Японии. Он этот, понимаешь, россиянин, ехал на бригадике Кетон, теперь почему-то Орловке. Впервые, и тоже не просто так, как это часто бывает не только у простых японцев, но также и у неяпонцев, а в командировку. Ибо после своего рождения прожил на родине года или два, и с тех пор там не бывал. А родина мать зовет. Больше того, он ехал не просто в командировку, которую пробивал год или два, а еще празднует свое 37-летие. Ведь у нас, как известно, 37-летие это вовсе не середина жизни, как 62-летие у японцев. А у нас к 37 годам многие просто помирают, а те, которые некоторые как-то проскочили, вполне отдают себе отчет, это тебе не середина жизни, это ее закат. Пора подводить итоги. И поскольку денег у человека из Кетона было значительно меньше, чем у того, который из Корсакова, праздновали они свои совпавшие дни рождения в разных пунктах Гелядской земли, Сахалин. И достаточно по-разному. К тому же наш в Корсаков заезжать вообще не стал. И в конце концов уехал домой в Москву. В ответ японец из Корсакова уехал из Корсакова в Японию. Так и не встретились. Я прочитаю несколько стихотворений, которые вот в этой книжке, которую как-то раз написал. Ну и
и почитаю несколько стихотворений из нее. Да? Нет? В последнее время, значит, многие барды, композиторы, что-то такое, бросили писать песни на мои стихи, что, я думаю, вообще невозможно, но вот, тем не менее, это есть. Вот Лев Ляхов такой есть, бард очень известный в Воронеже, доктор физико-математических наук, там профессор, академик, который еще и пишет песни. Вот он, почему-то ему это понравилось, что я пишу, конечно, я тоже занимаюсь преподаванием, кстати, куда меня определил как-то раз случайно Сергей Михайлович. Вот, и я там читаю лекции в городе Ельце, в частности, в лекции по журналистике. И вот там мы с ним встречались и подружились, и он написал ряд песен на мои стихи, в частности, на стихи, которые называются «На смерть отца». Он назвал их как-то по-другому назвал их. Короче говоря, эти сейчас стихотворения поют во всех ресторанах Воронежа, где он живет. Естественно, без ссылок ни на меня, ни на него. Вот я прочту стихотворение, но такое, в общем, на мой взгляд, не песенное было, но когда он мне его спел, оказалось, что да. Начинается «На смерть отца», называется это, так сказать, вот у меня. «Все кончилось, как бы усталый кромешный день упал на скалы, там, в старинной вышине, прямая даль открылась мне. Там птичий жалобе ребенка отторгнут был случайный крен души, одетой в страшный креп, души, плутающей в потемках, на поворотных зеркалах, какая сырость жжет мне горло, как электрические сверла, бетон вгрызаясь в торопях. Под землю поминальный рог трясет меня земля сырая, и шир небес, и даль дорог кромешным мраком озаряет». Послесловие здесь написала Света Сложенкина. Как-то она такую фразу сказала, не знаю, это она придумала или где-то обнаружила. Ничто так не действует на нервы, так как все. Так как все. Вот такой цикл называется «Поиски первой любви». Они были напечатаны, эти стихотворения, в журнале «Москва» лет несколько назад. В первой книжке у меня есть такой раздел, называется «Поиски первой любви». Но там них всего нет. Я решил, что они недостаточно зрелые. И нечего туда включать. То есть раздел я назвал, так, а стихи... А потом подумал, и прошло время, у меня просто стихи, тут некоторые начаты там лет 30-40 назад, закончены через там, много, через 2-3 десятилетия. И я так посмотрел, подумал, и решил, что все-таки годится это. Вот я их прочитаю сейчас. Тем более, что они как-то всем известны, я встретил даже... У Димы Орешкина, одного его там друга, жена, которая живет в Австралии, который, услышав мое имя, стали цитировать на эти мои стихи. Говорю, откуда вы что там покупаете Москву? Нет, говорит, мы это, а там есть интернет-версия. Читаем по интернету, вот такие. Значит, поиски первой любви, там все стихотворения, я буду просто делать остановки после каждого стихотворения. Ну, мне все кажется, что это не плохие стихи.
Спасибо.
«Это поезд дождя, невнесенного в сводку погоды. Еще лед корабельный, невозможно представить в воде. Это поезд песков, это поезд львиного рыка, это поезд крестовых походов, это Иерусалим, сожженный везде и нигде. В ней пространство сжимается, горе становится горем, истлевает набившая оскомину образ лимонной луны,
ночь нежна, вечер горек, и поставлены боском широкоформатные сны. Боязнь слов предшествует боязнь молчания, но есть одна зацепка. Вступаем мы в сомнительную связь не с альтер-эго, а с предметом лепки. По мере возрастания мастерства подобных поисков мы к цели дальше, больше подходим. Но куда идти? Слова и против нас, и каждая, притворщик. Когда эффект присутствия возник, и глина обретает очертания, уже не до предвыборной возни. И ты, и я в одном и том же стане. И ясно, что один пигмалион переживет превратности времен. Оставив в стороне судьбу, но все же с чувством отвращения, я выбирал из всех обуз любую, только по никчемней. А ты и сниться неумело, возникла тихо, как вода. Теперь за контрапунктом дело, и нечего гадать. Все получилось наобум, и цель еще не стала целью, как стала не во что будь исхрестанная суть влечения. Ближе финиш, острее борьба, далее с ней откровение близость, расстояний гудят короба и открыто в грядущие визы. Антикварное пламя свечи, точно глаз одинокого Бога, обговорено многое, и не сказано тоже много. Помолчим. Вот я хочу прочитать стихи из, так сказать, из разных времен и... Вот такое стихотворение называется «Двойная экспозиция настроения». И пункт такой. Роясь в книгах, хорошо наткнуться на листок календаря, закладку, посмотреть, когда сходило солнце из ненаписанного стихотворения. Поезда уходят под откос, кадр — неделя, врезка — образ ночи. Но года рассыпаны, как бусы, мы отыщем их, когда растает снег. Горловая дикая тоска тлеет на обочине дороги, странника обыскивает время и не отпускает от себя. Пентиселея. Ну, Пентиселея, все помнят, какая была, да, царица Амазонок. И она влюбилась в Ахилла, который там раз в год не приезжали хлопцы, чтобы как-то, в общем, жизнь не прерывалась. И, да. И тот, который догонит, значит, Амазонку, ну и, значит, она этого хотела. А тот, кто не догонит, значит, естественно, там, его просто убивает. А тот, который догонит, уже все, получал все. И вот она, значит... А они бегали быстро, так, в порядке были такие девчонки. И догнал он ее такие. Ну, там у них все произошло. А после этого она, значит, ему перегрызла горло. К ней подошли, значит, я говорю, что ж ты Пентиселея делаешь? Ты такой справный хлопец. Да, говорит, ладно, что, я так поверил. Ей сама умерла. И умерла. Так, ну, слова сюжет. Ну, я его так кратко пересказал, еще короче, чем я рассказывал о сюжете. Пентиселея. Объявлена ночь, словно яма ума, как мог бы сказать Хемницев. Твой, даже и не трехгрошовый, роман, едва ли вообще завершится. Днем будет светло, но солнца не жди, а коль, скажем, дождь берется, ему не под силу вулкан охладить, но он увлажнит дно колодца. Так что ж ты теперь умираешь в степи, и жилы оголены, как оборванные провода, и по ним ничего не течет? В силу того, что, так сказать, ограничено время, они короткие, все не будут. Вот такое стихотворение, такое смешное. Ну, это вот из тех, которые старые стихи, называется индейская баллада. «За долгой долгости я пришел, и вот увидел холм, и холм нашед, на этот холм без радости зашел. На холм зашед, заметил я, что там стоит старик. Что вьется, борода твоя, круг ног, как змеи?» Спросил я дерзко старика, блиставшего бородой. Вблизи, багровый, как закат, резвился конь молодой. Старик погладил круг коня и так ответил мне. «Почти всю жизнь я здесь стоял, в тоске и тишине. Я вспомнил все, что только смог, все то, что вспоминаемо. Конь я когда еще предрек? Как хочешь, только не предлог. Даю, ах ты немистогог, тогда хоть отпускай его. Запомни моего коня стоящим, запомни моего коня грустящим, запомни коня, запомни коня, запомни моего коня следящим, запомни моего коня молчащим, запомни моего коня кричащим, запомни коня, запомни коня, запомни моего коня летящим, запомни, запомни моего коня бегущим, запомни моего коня плывущим, запомни коня, запомни коня, запомни моего коня поющим». Ну, еще там буквально несколько коротких стихотворений. Вот такое стихотворение, Волки он подгоняет, но у меня такие короткие, не, так сказать, не так, как у всех поэтов обычно. Вот такое стихотворение, называется «Плач». «Не отличаю праздников от будней, о, жизнь моя, ты все сиюминутней». Все. Все стихотворение, да. Ну, все, может быть, и не все.
Я еще прочитаю
три стихотворения, два из них очень короткие. Одно вот такое тоже короткое, но мне очень. Ну как, не знаю, как считать, очень или не очень. Таврический, стихотворение о любви. Таврический портвейн, в бутылке словно в раме, и зимний день, повисший вверх ногами, он сам берет себя, он выстрел пустоты, но в зоне пустоты есть центр. Это ты. И в этой зоне я, застигнутый врасплох, от этой пустоты я онемел, оглох, почти ослеп, как вий, чьи веки больше тела. Лучше не смотреть, чем знать. Не в этом дело, что длится зимний день. Он дорог мне, как бред, который кончится, и ты увидишь. Город стоит на месте, и тебя в нем нет. Нет окончательно, без всяких оговорок. Мы выбрали стихотворение буквально по две строчки. Я, кто не знает, скажу, что я никогда не был советским поэтом. И никогда не был антисоветским поэтом. Считаю, что все это от лукавого. И, значит, ну вот такие вот стихотворения, я первый читал в Польше, это когда было лет 5 назад, наверное, да? Такие они и короткие такие. Одно стихотворение относится к жанру любовной лирики, другое относится к жанру такой социальной, да, политической лирики. Вот которое к жанру любовной лирики. Называется оно так. «Станции, навеянные печальными размышлениями о допустимой, возможно, невозможности обладания женщиной. Ты в эпицентре ядерного взрыва. Быть вместе, так ли нам необходимо?» Все. И вот такое стихотворение, такое, так сказать, такое социально-политическим подтекстом. «Глядя на североамериканский континент сверху. Какие красивые облака! И не грибовидные. Пока!» Все.
Спасибо. Мы благодарны Виктору Павловичу.